Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева. Как изучать Библию? Часть вторая.
Сделать, чтобы эта книга, которая была написана много-много сотен лет тому назад, чтобы она стала живой сегодня для нас, чтобы она сегодня конкретно касалась наших проблем, наших вопросов, чтобы она сегодня освещала нашу жизнь. Я знаю, многие люди, с которыми мне приходится встречаться и говорить, многие люди говорят о том, что когда они пытаются читать Библию, они сталкиваются с тем, что им трудно ее читать. Им трудно проникнуться в смысл Священного Писания. Им трудно провести параллель между тем, что написано было тогда, и тем, что касается нас сегодня. Таким образом, люди или перестают читать Библию, или они думают, что для того, чтобы читать Библию, нужны только особо одаренные, особо умные, особо талантливые люди, которые каким-то образом наделены вот этой способностью, чтобы открыть Библию и действительно разложить все, что там есть. Это действительно так в каком-то смысле. Действительно, мы в нашей жизни или церковь устроена таким образом, что у церкви есть определенные люди, которые обладают большим дарованием, чем другие люди. Тем не менее, Слово Божие написано каждому. И поэтому каждому из нас важно, каждому из нас интересно, чтобы то слово, которое мы читаем, оно могло быть источником жизни для нас. Мне после прошлого нашего собрания задали вопрос. Вопрос следующий. Почему очень многие люди, которые начинают изучать Священное Писание, приходят к тому, что они становятся гордыми, надменными, к ним уже с ними трудно разговаривать, к ним трудно подойти? Эти люди все знают, эти люди каким-то образом становятся на положение не от мира сего, то есть они как бы выше всех остальных. Мы будем об этом говорить подробно. Наше последнее занятие. У нас еще будет два занятия, кроме сегодняшнего, посвященных теме истолкования Библии. Сегодня будет одно, следующий четверг и еще одно занятие будет. Так вот, последнее занятие мы как раз посвятим состоянию души, в котором человек должен подходить к изучению Священного Писания. Это достаточно важная тема, потому что Писание, когда оно говорит нам, поучайся в ней день и ночь в Библии, оно говорит и о том, что Священное Писание не может быть истолковано, не может исследовано быть человеком с его разумом невооруженным или непросвещенным Святым Духом. 1 Петра, 1 глава, 20 стих, послушайте. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть речь идет о том, что Священное Писание только тогда сможет быть правильно понято и правильно воспринято каждым человеком, когда Святой Дух будет действовать в его сердце. Так вот, Святой Дух действует в сердце человека только тогда, когда его состояние находится или отвечает определенным условиям. И мы будем об этих условиях говорить через одно занятие, как я уже сказал, на нашей последней встрече, посвященной вопросу истолкования Священного Писания. А сегодня я хотел бы вас познакомить с очень простым методом или простым подходом к изучению Библии. Есть несколько уровней изучения Библии, которые в общем можно разделить на три сферы или на три уровня. Первый – это простой подход, самый простой, тот, о котором мы будем говорить сегодня. Следующий уровень, которому мы посвятим следующее занятие, это более детальное изучение Библии. И мы об этом поговорим на следующем занятии. Есть еще один уровень, который требует специальной подготовки, уровень, который требует знания оригинальных языков, греческого и еврейского языков, в рамках наших занятий по четвергам мы не сможем касаться этой темы, потому что она очень и очень большая. Но те из вас, кто хотел бы действительно получить достаточно просвещения и знаний в этой сфере, вы можете посещать наши занятия, которые проходят в каждую последнюю субботу месяца, занятия школы «Слово благодати». Примерно года через два, наверное, мы подойдем в нашей программе, мы подойдем к греческому и еврейскому языку. И те, кто действительно хочет разбирать Священное Писание, изучать его на уровне, на котором оно было написано, пожалуйста, вы можете получить эту необходимую подготовку здесь, в нашей церкви. Поэтому сегодня мы начнем с первого, самого простого – того, что наиболее доступно, того, что ясно каждому человеку. И абсолютно каждый человек, который не знает грамматики языка, даже русского языка, который, ну так скажем, может быть, даже плохо умеет читать, тем не менее, этот уровень вполне доступен. Это то, с чем мы сталкиваемся, это первый, как бы наше первое впечатление, это наш первый вопрос, который возникает, когда мы подходим к тому или иному тексту Священного Писания. Возможно, вам приходилось уже встречаться с этой информацией или с подобной постановкой этой темы. Когда мы подходим к Священному Писанию, очень хорошо, если бы мы научились задавать себе несколько вопросов. Вопросы, которые помогут нам увидеть его смысл. Эти вопросы могут отличаться немножко друг от друга. Я встречал несколько другую фразеологию, несколько другую постановку этих же самых вопросов. Но суть их остается та же. Несколько вопросов. Первое. Кому принадлежат эти слова? Когда вы прочитали текст, первое, что нам нужно определить, кто это говорит. Вы знаете, разные люди говорят разные слова. В Библии написаны не только слова Бога, в Библии написаны даже слова дьявола. Вы помните, когда змей подошел к Еве и стал ей говорить? Так вот, в третьей главе книги «Бытие» есть прямая речь или цитата слов дьявола. То есть, когда мы говорим о конкретных словах, о конкретном тексте, о конкретном стихе, очень и очень важно, чтобы мы задали первый вопрос себе, кто говорит? Или это говорит автор книги «Повествование», повествователь, или же это говорит какое-то действующее лицо, которое описывается или представляется автором данной книги. Мы должны обнаружить, что это за действующее лицо, кто этот человек или дух, или Бог, или ангел во второй главе Евангелия от Луки, ангел обращается к Марии и так далее. То есть это первый вопрос. Второй очень важный вопрос – кому эти слова сказаны? То есть когда мы читаем конкретное повеление или описание – или призыв, или утешение, или еще что-либо, что мы встречаем в тексте Священного Писания, очень и очень важно помнить, к кому это слово относится. Почему? Потому что достаточно часто мы встречаем такое вольное отношение к Священному Писанию. Например, некоторые тексты Ветхого Завета, люди говорят о том, это написано к тем, кто жил в Ветхом Завете. Другие тексты, которые рядом же находятся, они говорят, а это написано для всех. Так вот, нам нужно, если мы говорим, что это написано для всех, нам нужно иметь достаточное основание, почему эти слова относятся для всех. Но об этом мы будем говорить немножечко попозже. А сейчас я хотел бы, чтобы мы смогли сначала на поверхности определить, кому обращены данные слова. После того, когда вы прочитали этот текст и попытались ответить на первые два вопроса, кому принадлежат слова, то есть кто их автор и к кому они обращены, попробуйте своими словами передать общий смысл того, что вы прочитали. Это простое упражнение, которым, помните, наверное, в третьем-четвертом классе в школе занимались на уроках чтения, позже на уроках литературы, когда ребенок прочитал, и его учительница спрашивает, а теперь перескажи, что ты прочитал. Ну, здесь у нас немножко, я думаю, мы можем позволить себе немножечко более высокий уровень. То есть мы не просто можем пересказать, а мы можем свести все то, что мы прочитали, к нескольким утверждениям, к ясным формам или ясному утверждению, о чем этот текст говорит, чтобы мы могли ясно понимать его основную мысль. Что этот текст нам сказал сегодня? Дело в том, что Библия написана более 2000 лет тому назад, или 2000 лет тому назад последняя книга была написана. Вот. И если мы посчитаем, еще 1500 до того. Расстояние очень большое между нами и теми людьми, которые писали Священное Писание. Таким образом, задача любого человека, который читает Библию, задача любого учителя, истолкователя или проповедника заключается в том, чтобы мы могли взять и проникнуть вот туда, вернуться вот в то время и попытаться увидеть смысл написанных слов, которые имели эти слова в то время, когда они были написаны. Вот почему нам нужно узнать, кто их написал и кому они были сказаны. Вот почему нам нужно попытаться понять смысл, который значил, или что этот смысл означал там. Следующей нашей ступенью будет то, что мы возьмем этот смысл и перенесем его в наше время. И посмотрим, каким образом этот божественный принцип, который действовал 3000 лет тому назад, действует сегодня в нашей ситуации, в нашей жизни или в наших конкретных обстоятельствах, в которых мы живем. Итак, это третий вопрос. Сформулируйте своими словами общий смысл того, что сказано в тексте. Четвертый вопрос. Задайте себе вопрос и посмотрите, что данный текст говорит о Боге, о Его действиях, о Его качествах. Дело в том, что Библия – это книга о Боге. Это прежде всего книга о Боге. Если мы подходим к Библии как к книге, которая просто рассказывает нам историю, или просто это свод каких-то интересных рассказов, интересных ситуаций, которые происходили с людьми, мы, может быть, получим какое-то благословение, какую-то пользу от Библии, но она будет очень ограниченная. Почему? Потому что Бог оставил нам свое слово в качестве откровения своего, то есть Бог открывается нам посредством Библии. Это первая задача Священного Писания, это первая задача Библии. Поэтому каждый раз, когда мы читаем текст, нам нужно смотреть, каким образом Бог открывает себя здесь, или о каких своих действиях Он здесь говорит, или какие Его качества демонстрируются через тот или иной случай, или через ту или иную проповедь, или через тот или иной принцип, который представлен в данном тексте Священного Писания. Следующий вопрос. Какие заповеди или повеления есть в этом тексте? Чему этот текст нас обязывает? Или что он повелевает нам? В некоторых местах есть прямые повеления, которые мы встречаем. В других местах есть повеления или заповеди, которые мы можем увидеть косвенно. То есть мы можем увидеть ситуацию, которая была 3000 лет тому назад, и Божью оценку этой ситуации. И можем сказать, что вот такие поступки плохи или хороши. Почему? Потому что Бог ее оценил там, в той ситуации. Хотя там не написано прямого действия или прямого повеления, что так нужно делать или так не нужно делать. Но видя Божью реакцию на одно или другое действие, мы можем сказать о том, что да, это действительно универсальный принцип. То есть принцип, который был действен тогда, и он также действен сегодня. Следующее. Очень важная ступень. Ответьте на вопрос, как представленный в тексте принцип касается вас сегодня. Вы знаете, одна из причин, почему люди, читая Священное Писание, остаются гордецами или остаются, или еще хуже того, становятся ими, или становятся людьми надменными. Помните, написано «знание надмевает», то есть когда человек просто наполняет свое сознание знанием. Одна из причин этого заключается в том, что люди никогда или очень редко доходят до вот этой ступени. То есть суть того, что мы изучаем, всегда заключается в том, чему это меня учит сегодня. Если вы читаете Библию утром перед работой, или вечером, когда вы пришли с работы, или в обеденный перерыв, всегда задавайте себе этот вопрос – чему конкретно сегодня данный принцип, который вы получили, который вы узнали, чему он научил вас сегодня? То есть, какие ваши сферы жизни он просветил? В чем он вас обличил? От чего он вас предупреждает? Какие вещи или вопросы в будущем он просвещает и показывает вам? Вот что значит слово. Слово никогда не будет действовать просто так. Если вы его просто положите себе на стол, оно никогда не трансформируется в ваше сознание, его нужно читать. Если вы просто будете читать и не изучать, не пытаться понять, что там написано, то же самое, ваша жизнь не обогатится от этого. Если вы будете изучать и разбирать все-все тонкости этого слова, но это слово так и останется в сфере вашего интеллектуального знания, но не станет частью вашей жизни, вы не получите от него благословения. Вот почему каждая из этих ступень очень важна. И последнее. Что вы сделаете практически, чтобы эти открытые истины применимы были в вашей жизни? Это очень важный вопрос. Если вы дошли до предпоследней ступени, если вы решили, что да, этот принцип касается вас действительно, вас и вашей жизни, но если вы не сделали плана, если вы не составили намерение, если вы не представили себе, что вы конкретно будете делать в соответствии с тем, что вы узнали, очень большая вероятность того, что то, что вы открыли, оно так и останется бесполезным знанием. Или знанием, которое принесло вам пользу только на уровне вашего восхищения, может быть, на уровне вашего обогащения, вашего интеллекта, но оно никогда не обогатит вашу жизнь. То есть вам конкретно, каждому из нас конкретно, когда мы читаем Библию, нам нужно принять решение. Слово Божие всегда обязует или побуждает нас к тому, чтобы мы принимали решение. И очень важно, чтобы это решение было правильным. Но еще важнее, чтобы тогда, когда мы пришли к правильному истолкованию текста, это решение сделать. То есть найти практическую форму, как это должно осуществиться в нашей конкретной жизни, не в жизни кого-то. Итак, мы говорим о вот этих семи вопросах, семи основных вопросах, которые, на мой взгляд, включают основные элементы того, как мы должны подходить к тексту исследования Священного Писания. Попробуйте вот так читать Библию. Попробуйте, запишите эти вопросы. И попробуйте тогда, когда вы открываете Библию утром, тогда, когда вы открываете ее в любое время, когда вы читаете Библию, попробуйте применить эти вопросы. И вы увидите, что Священное Писание перестанет быть скучной книгой. Оно станет источником, дающим жизнь. Оно станет трансформировать вашу жизнь. Оно станет требовать от вас определенных перемен. Для того, чтобы немножечко попрактиковаться в этом, я решил взять три примера. В общем, все, что мы будем сегодня делать на богослужении, мы будем практиковать вот этот метод. Мы будем практически смотреть, как эти вопросы могут быть заданы к тексту и каким образом это может быть практически применено нами в практических ситуациях. Я взял сегодня три текста. Конечно, у нас нет возможности взять и проанализировать каждый жанр Священного Писания в отдельности. То есть жанр закона. В Ветхом Завете много книг, которые посвящены закону. Левит, числа, второзаконие. Очень своеобразный стиль. И действительно, немножечко там есть что-то отличающееся. Есть жанр истории. Книги царств, книги Паралипоменон, они говорят, они рассказывают о исторических событиях, о том, что Бог делал с народом израильским, каким образом Он готовил его к пришествию Мессии. Есть жанр поэзии, это книга Псалтырь, это книга Иова, или книги мудрости, их еще называют, книги притчи, книга Екклесиаст. Есть жанр пророческий. Очень много книг, начиная с книги пророка Исаии, очень много книг, которые представляют собой пророчество. И поэтому в каждой отдельной ситуации мы встретимся с необходимостью небольшой модификации или, так скажем, учитывания каких-то добавочных еще элементов. Но в общем, вот этот принцип, который сейчас был представлен, он подходит ко всему Священному Писанию. Мы сегодня возьмем один пример из книги «Псалтырь», еще один пример из Евангелия от Луки и еще один пример из послания апостола Павла к филиппийцам. Потом, когда мы будем изучать более детальный метод изучения Библии на следующем занятии, мы возьмем другие тексты, возьмем что-нибудь из закона, возьмем что-нибудь из пророчеств, возьмем еще, может быть, что-нибудь из посланий, чтобы мы могли основные жанры Священного Писания каким-то образом охватить или познакомиться с ними. Итак, первый пример. Мы возьмем первый псалом. Он не такой большой, всего 6 стихов, и поэтому мы возьмем его целиком, прочитаем сейчас и попробуем определить, попробуем посмотреть или задать вот эти вопросы, которые мы только что услышали, с которыми мы только что познакомились. Псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Итак, вопрос номер один. Кому принадлежат данные слова? Ответ очевиден. Начинается псалом Давида. Ясно, что эти слова говорит Давид. Если вы недостаточно хорошо знакомы с Давидом, может быть, стоит немножечко прочитать о Давиде. Очень хорошо, когда мы читаем книгу «Псалтырь» совместно с книгой «Царств», которая описывает жизнь Давида. Когда мы видим эту параллель, когда мы видим этого живого человека в реальных обстоятельствах, и когда вот этот реальный человек пишет свои молитвы, говорит свои пророчества, провозглашает свои прославления Богу. Ну, на сегодняшний момент нам достаточно просто определиться с фактом, что это слова Давида. Многие-многие верующие люди прекрасно понимают, кто такой Давид, или имеют хотя бы общее мнение или общее представление о том, кем является этот автор Священного Писания. Следующий вопрос, который мы задаем. Здесь же кому обращены данные слова? Посмотрите, пожалуйста, на текст и попытайтесь определить, кому они обращены. Здесь не написано конкретно кому. Если мы знакомы с Давидом, то мы знаем, что очень многие псалмы, которые он написал, были написаны для того, чтобы они провозглашались в храме, провозглашались в момент поклонения Богу. То есть, по всей видимости, это один из таких псалмов, который представлен всем, который представлен, чтобы он звучал. Это пророческие слова, это слова... Давид – один из пророков Божьих, то есть один из авторов Священного Писания. Поэтому Бог провозглашает эти слова всем. Общее пророческое слово, говорящее о вечных ценностях. Третий вопрос, который мы задаем. Общий смысл того, что сказано. Попытайтесь еще раз просмотреть эти слова, эти 6 стихов, и попытайтесь определить, коротко сказать в двух предложениях, что говорит здесь Давид? Какую основную мысль? Что конкретно этот псалом должен был донести до тех людей, которые его слушали? Я так выразил этот смысл. Человек, который будет избегать греха, смотри, первый стих, «блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей». И пребывает в слове, смотрите, второй стих, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Будет иметь насыщенную и плодотворную жизнь, приносящую благословение во всякое время. Третий стих. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Это общий смысл первой части этого псалма. Вторая часть псалма касается другой категории людей. Те же, кто пребывает в грехе и нечестии, нестабильны в жизни и будут осуждены в вечности. Посмотрите 4 и 5 стих. «Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». Итак, мы можем прийти к выводу или сделать вывод, что несет в себе этот псалом. Вот этот текст, реальный текст, который мы прочитали. Вы знаете, если вы просто прочитаете его и так и оставите, возможно, вы будете помнить еще слова этого текста. Может быть, если вы достаточно внимательны. Но если вы сделаете следующий шаг, и вы попробуете сделать вот этот вывод из этого псалма, тогда этот вывод, он глубже проникнет в ваше сознание. тогда он приблизится к практической реализации того, каким образом этот псалом должен повлиять на вас или на вашу жизнь сегодня. Следующий вопрос. Что данный текст говорит о Боге? Что мы можем найти в этом тексте? Во-первых, Бог благословляет праведника, мы видим. Смотрите, первые три стиха посвящены тому, чтобы говорить о праведнике. И в шестом стихе Давид, он подводит итог. Посмотрите, он первую половину говорит о праведных, а вторую половину говорит о нечестивых. «Ибо знает Господь путь праведных». То есть здесь написано о том, что Господь знает путь праведных. Когда Ветхий Завет, употребляя слово «знает», и иногда Новый Завет употребляя в таком же смысле, то здесь речь идет гораздо больше, чем о просто осознании факта. Речь не идет о том, что Бог просто имеет знание фактов о праведнике. Речь идет о большем. Речь идет о том, что было только что продемонстрировано в первом, втором и третьем стихе. Речь идет о том, что этот человек имеет тесное взаимоотношение с Богом, и Бог благословляет его. Мы читаем: «Блажен человек, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Это первое, что мы видим, что этот текст говорит о Боге. Это простой практический метод. Я уже сказал, что он доступен абсолютно всем. И, к сожалению, если бы мы им пользовались, если бы все люди или большинство хотя бы людей пользовались бы этим методом, они бы получали из Писания гораздо больше силы. Те же 15 минут, которые вы тратите утром на то, чтобы, или, скорее всего, тратите это неправильное слово, а вкладываете в то, чтобы прочитать Священное Писание, проведите их немножечко с большей эффективностью. Попытайтесь задать вот эти вопросы для того, чтобы найти практические ответы на них. Второй принцип, или что этот текст говорит о Боге, он говорит о том, что Бог судит нечестивого. Бог благословляет праведника, и Бог судит нечестивого. Это две вещи, которые очевидны в этом псалме. Это явный факт, который звучит здесь и который нам нужно знать, который нам нужно постоянно напоминать себе, который должен руководить нашим сознанием, который должен в этом дне, который вы начинаете, сформировать ваше отношение к тому или иному делу и так далее. Итак, мы дошли до этого вопроса, задав вопрос, что данный текст говорит о Боге. Мы определили, что он говорит о том, что Бог благословляет праведника, и Бог судит нечестивого. Следующий вопрос в нашем списке. Какие заповеди и повеления есть в этом тексте? Когда мы внимательно его прочитаем, мы обнаружим, что здесь никаких прямых повелений нет. То есть здесь нет какого-то призыва, который бы звучал сегодня к нам и который бы сказал, Давид сказал, делайте вот так. Или поступайте так, или думайте так, или говорите вот так. Здесь этого нет. Тем не менее, несмотря на то, что нет прямых повелений, здесь есть достаточно много уроков или принципов, которые прямо вытекают из этого текста. То есть абсолютно не обязательно, совсем не обязательно, чтобы Библия представляла в себе только прямые повеления. В Новом Завете написано о том, что все то, что написано раньше, написано нам в назидание. Каким образом? Что это за назидание? Чтобы мы не повторяли ошибок людей, которые прошли впереди нас, и чтобы мы могли научиться у них от их благословений, которые они переживали. И в данном случае в храме или на богослужении во время Давида звучали эти слова, эти пророческие слова, когда Бог через Давида говорил всем людям, что человек, который будет избегать нечестия и будет избегать греха, который будет пребывать в законе Господнем, он будет блажен. Этот человек будет иметь жизнь насыщенную, наполненную жизнь, она будет плодотворная жизнь, и эта жизнь, она будет стойкая, лист которого не вянет. То есть в разных обстоятельствах он сможет жить или сможет проходить. Это явно, это очевидно универсальная истина, то есть истина, применимая в любое время. Поэтому мы можем вот эти истины или эти принципы сформулировать. Это еще один шаг, поработайте над ним. Приложите немножко усилий, возьмите у себя блокнотик, заведите какую-нибудь тетрадь, где вы бы могли записывать вот эти принципы или уроки. Во-первых, Очень ясно, для того, чтобы иметь благословение, нужно избегать греха и его влияния. Это явный принцип, который находится в этом псалме. Первый стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». То есть очень ясная идея, ясный принцип, который сказан. И это сказано для того, чтобы мы знали, что этот муж блажен. И если вы хотите быть блаженным, если вы хотите иметь благословение, пожалуйста, у вас есть рецепт здесь. У вас есть здесь метод, что сделать, чтобы иметь это блаженство или иметь это благословение. Мы можем этот первый принцип сформулировать. Для того, чтобы иметь благословение, первое, нужно избегать греха. Второе, нужно избегать его влияния. Смотрите, здесь с разных сторон это описывается. Не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Это все влияние греха. Это все ситуации, в которых на нас грех оказывает влияние. Грех пытается проникнуть в наше сердце или в наше сознание. Поэтому те будут блаженны, здесь написано, кто будет избегать этих ситуаций. Это практический принцип, вывод, который мы можем и должны делать, когда мы изучаем Священное Писание. Второе. Для того, чтобы иметь силу и плодотворность, нужно размышлять о Слове Божьем и исполнять его постоянно. Смотрите, здесь написано, но в законе Господа воля его, то есть исполнение, готовность исполнять, и о законе его он размышляет день и ночь. То есть это пребывание закона в сознании, это желание стремиться к закону. Опять-таки, смотрите, это очень просто. Любой человек, который может читать по-русски, или если вы не читаете по-русски, читайте на том языке, на котором вы умеете читать, любой человек сможет сделать эти выводы. Для этого не нужно окончить семинарии, для этого не нужно какой-то большой-большой опыт христианской жизни. Написано, что неопытный пойдет и не заблудится. Это просто, это ясно, это то, что может касаться и должно касаться каждого из нас. Следующий вопрос мы как раз и зададим. Этим вопросом является, как это касается вас лично. Хорошо, что мы пришли к этому выводу, что человек будет блаженным, благословенным, который будет избегать влияния греха, и второе, который поставит себя под влияние Священного Писания. Мы это поняли. Но как это нас лично касается? Как это из области теории перенести в область нашей практической жизни? Опять-таки, очень важный шаг. Нам нужно взять эту истину и посмотреть ее в нашем контексте, в контексте наших сегодняшних обязанностей. У каждого из нас разные обязанности. Здесь есть молодые люди, которые учатся в школе или в колледже, и у которых сегодня, может быть, голова болит о том, кто на них посмотрел или кто не посмотрел, и как посмотрел, и каким образом желательно бы, чтобы посмотрел, и так далее, или посмотрела. Есть пожилые люди, которых волнуют сегодня другие вопросы. Они сегодня столкнулись с другой культурой, которая им незнакома. Они сегодня столкнулись, может быть, с более болезненным периодом своей жизни, чем те, которые были раньше. Они сегодня сталкиваются, может быть, с давлением, которое оказывает погода дождливая на них, и им тяжело. Так вот, каждому из нас вот это слово, оно что-то говорит. И поэтому наша задача взять вот это слово, эту истину, и поместить ее в наш собственный контекст, то есть в нашу жизнь, вот в нашу сферу, где мы живем. Поэтому, пока вы не задали себе вопрос, как это касается вас лично, вы, к сожалению, не сможете получить действительное благословение от этого текста. Например, определите сферы жизни, через которые грех и нечестие проникают в вашу жизнь или оказывают на вас влияние. Вот это прямое применение принципов, которые мы определили. Если мы определили, что человек будет блаженным, который избегает греховного влияния, то наша задача сегодня заключается в том, чтобы посмотреть в нашей жизни и найти те сферы, где нас грех ловит. Если вы попробуете сказать, что вы от этого свободны, у меня есть основания сомневаться. Почему? Потому что в Библии очень и очень много сказано, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вы знаете, он не выбирает, а вот этот более опытный, но я его оставлю в покое. А вот этот, может быть, менее опытный, вот с ними я здесь буду работать. Абсолютно с каждым. Мы видим это на страницах Священного Писания. Все, и старый, и млад, и опытный, и неопытный, и сильный, и слабый, все подвержены искушениям. Вопрос только заключается в том, готовы ли мы признать, что действительно вот эта сфера, в которой дьявол пытается проникнуть через свое влияние в мое сознание. Вот здесь возникает проблема. Проблема в том, что когда мы задаем себе эти вопросы, мы часто не хотим признаться в том, что тот или иной, та или иная привычка, тот или иной круг людей, тот или иной, так скажем, метод или способ проведения свободного времени на нас оказывают влияние. Мы боимся в этом признаться. Мы не хотим признать себя не то что грешниками, а даже людьми, которые имеют потенциальную возможность или находятся в какой-то ситуации, которая действительно плохо на них влияет. И вот здесь возникает момент истины. То есть речь идет о том, что если мы действительно поймем то, что написано, и применим его в свою жизнь, вот тогда оно будет действовать. Но если мы услышим то, что написано, но в конце концов мы скажем, меня это не касается, это слово будет абсолютно бесполезно. Вы помните, сколько людей ходили за Иисусом Христом? И некоторые из них даже больше, чем ходили. Помните, были 70 учеников? И помните, в один прекрасный момент они все ушли от Иисуса Христа. Хотя они ходили за величайшим учителем, который когда-либо существовал на земле. Сам Бог, пришедший во плоти, говорил самым наилучшим образом. Никто никогда на земле не способен был и не способен будет говорить так, как говорил Иисус Христос. Проблема заключается в том, что все то, что они слышали, останавливалось на уровне вот этого их желания получить информацию, но оно не преломлялось в практическую ситуацию их жизни. Поэтому конкретно, если вы не зададите себе вопрос, если вы не посмотрите о том, в каких сферах жизни дьявол, грех пытается оказывать на вас влияние, для вас первый псалом будет бесполезен. Второй элемент. Проанализируйте ваше личное отношение к Священному Писанию. Сколько практически вы уделяете времени для пребывания в нем? То есть посмотрите честно. Мы здесь из этого псалма взяли два принципа, вывели два принципа, которые есть. Первый принцип – нам нужно избегать всякого греховного влияния. Второй принцип – нам нужно позаботиться о том, чтобы наша жизнь наполнялась под влиянием Священного Писания. И для того, чтобы нам сделать правильный шаг в этой ситуации, нам прежде всего нужно посмотреть на то, сколько этого влияния есть. Есть ли оно? Мы никогда не сможем найти правильное решение, если мы не определили диагноз. Итак, как это касается вас лично? Следующий вопрос. Практический план действий. Мы говорили о том, что это наша задача составить план. То есть, что мы будем делать? Речь идет о том, что конкретно мы будем делать для того, чтобы избежать влияния греха и нечестия в нашей жизни. Если вы определили, что вот в этой, попав в эту группу, вы начинаете унывать или начинаете роптать, когда вы думаете об этом, вас посещают или наполняют мысли недовольства Богом, жизнью, людьми вокруг. Значит, наша задача – наметить практический план, чтобы избегать этих мыслей. Наша задача заключается в том, чтобы если ваша какая-то ситуация, в которой вы находитесь, наталкивает вас на плохие мысли, на грязные мысли, на грязные поступки, подумайте, как изменить эту ситуацию. Каким образом поставить себя, конкретный план сделайте. Если вы не сделаете конкретного плана, если вы не составите практического действия, вы так и будете. Вы будете слушать самые правильные, самые хорошие истины, вы будете читать, вы будете познавать их, вы даже будете определять то, что у вас в жизни действительно нужно изменить. Но если вы не начнете это делать, это слово будет бесполезным. Оно вам просто не поможет. Оно просто останется звучащим кимвалом. Второе. Составьте конкретный план, когда, сколько и сколько вы будете читать и изучать Библию. Мы говорили о двух принципах. По двум принципам мы говорим о плане, который нам нужен. Первый план – как избежать греха. Второй план – как научиться читать Библию. Каким образом? Где? Когда вы будете читать ее? Если мы об этом не подумаем, то мы, скорее всего, никогда не будем читать. Если мы просто думаем о том, что да, надо. Потом на следующей проповеди на эту тему опять мы скажем да, надо. А потом через две проповеди мы скажем, ну да, вообще-то надо, но что-то это мне не помогает. И никогда не поможет. Если человек, который пришел к врачу, и врач ему выписал лекарство, и он пришел, и это лекарство не так употребляет, или же вообще не употребляет, то когда он придет к врачу, он скажет, не помогает. Врач ему задаст вопрос, а вы его пили? Вы его принимали? И как вы его принимали? Это вполне логичный вопрос. И никто из нас не пойдет к врачу и не скажет, не помогает, если мы не пробовали этого лекарства. Так вот, точно так получается в духовной жизни с людьми, потому что мы подходим к тексту Писания, мы говорим о том, что его нужно изучать, мы даже пытаемся его изучать, но мы не доходим до этого практического, логичного, ясного и единственно возможного действия, которое должно иметь место. То есть, когда мы читаем, определяем смысл и смотрим, каким образом этот текст будет применен в нашей жизни. Перейдем к следующему тексту, Луки 5 глава с 4 по 9 стих. «Когда же перестал учить, сказал Симону», речь идет об Иисусе Христе, «отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, пойманных ими. Вот такая история. История, которая произошла с Господом нашим Иисусом Христом и с Его учениками, с апостолами. История, которая рассказывается в детской воскресной школе, которую хорошо знают дети, и мы знаем, наверное, много маленьких деталей этого эпизода или этих событий, которые произошли тогда. Тем не менее, тогда, когда мы читаем Библию, этот текст может стать для нас очень большим благословением. Если мы попробуем задать ему те же самые 7 вопросов. Давайте попробуем первый вопрос. Итак, кто говорит? Ясно, что Евангелие от Луки. Это повествование, значит, говорит автор. Значит, говорит Лука, тот, который написал это Евангелие. И он описывает факт, определенное событие, происшедшее со Христом и его учениками. Это первый ответ на первый вопрос. Опять-таки, если мы немножечко глубже попытаемся изучить этот текст, было бы очень хорошо, чтобы мы познакомились с тем, кто такой Лука. Чтобы мы посмотрели, что Лука, оказывается, написал не только Евангелие от Луки, но он написал и книгу «Деяния апостолов». Более того, о самом Луке в книге «Деяния апостолов» достаточно много сказано, потому что с определенной точки этой книги он начинает писать от первого лица. Он говорит «мы поехали», или «мы пошли», или «с нами приключилось». То есть мы можем очень много узнать о Луке, даже не пользуясь никакими справочниками, никакой вспомогательной литературой, просто посмотрев на то, что написано в Священном Писании. Но это может быть более детальное, более глубокое исследование, и мы о нем поговорим в следующий раз. А сейчас нам достаточно знать, что это Евангелие от Луки, и это Лука рассказывает то событие, которое произошло. Второй вопрос. Кому это написано? Посмотрите первая глава Луки с первого стиха. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, так, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. То есть ясно, кому это сказано? Феофилу. Мы не знаем, кто он был, такое очень мало известно. Мы знаем только, что как Луки, так и Деяния апостолов написано тому же самому человеку. По всей видимости, он был каким-то знакомым или другом евангелиста Луки. Вот. И поэтому мы видим, что эта книга написана Феофилу прежде всего. Но здесь, в этом же стихе, содержится ответ, который говорит о том, что она написана не только ему. Посмотрите, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. То есть речь идет о том, что любой человек, который хочет узнать твердое основание учения, учение Иисуса Христа, учение, которое было представлено, он получит пользу от этой книги. То есть вот мы уже ответы на два вопроса нашли. Первый ответ написал эту книгу евангелист Лука, второй написал он это Феофилу, написал для того, чтобы представить твердое основание учения. Следующий, третий вопрос, общий смысл этого текста. Этот текст достаточно большой и действительно отражающий определенное событие. Я попробовал выразить значение его следующим образом. Иисус Христос совершает чудо. Это факт, да? Поймали рыбу тогда, когда они не должны были ловить. Чудо невероятное для Петра и его друзей. Откуда мы видим, что оно невероятное? Мы видим, что Петр, так скажем, промедлением соглашается послушаться Иисуса Христа. То есть, смотрите, когда 4 стих. «Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Если вы посмотрите немножечко раньше, 2 стих. «А рыболовы, вышедшие из них, из лодок, вымывали сети». То есть они ловили всю ночь, они закончили свою работу, и они пришли к той точке, когда они мыли сети для того, чтобы повесить их сушить, для того, чтобы закончить свою бесплодную, бесполезную ночь, рабочую ночь, которую они потратили. Итак, я делаю вывод, общий смысл текста. Иисус Христос совершает чудо невероятное для Петра и его друзей. Следующий важный аспект. Это чудо приводит их к яркому осознанию того, кто перед ним, с ними стоит. Посмотрите, увидев это, 8 стих, «Симон Петр припал к коленам Иисуса Христа и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Проявленная божественная сила Христа привела их в страх и в трепет. Это смысл этого текста. Здесь нет какого-то урока немедленного. Здесь нет какого-то призыва, который немедленно звучит к нам. Наша задача – определить, что этот текст значит. Вот тогда, когда Лука написал его, и когда он сообщил его своему другу, о чем он хотел, что он хотел сообщить. Он хотел сообщить этот факт. То Иисус Христос совершил чудо, которое было невероятно для Петра и его друзей. Это чудо привело Петра и тех, кто был с ним, в такое состояние, что они увидели могущество божественной силы и свою слабость и ничтожество. Это все, что Лука хотел сообщить. Это то, что мы видим. Следующий вопрос. Что этот текст говорит о Боге? Попробуйте посмотреть и определить. Что этот текст говорит о Боге? Что здесь сказано о Боге? Что мы можем увидеть здесь божественного? Какие божественные качества? Ну, первое интересное качество для меня, которое я вижу, Христос позаботился о физической жизни своих учеников. После того, когда Он взял лодку у них, и когда Он проповедовал из лодки, Он позаботился о том, чтобы они накормили свои семьи, чтобы они поймали рыбу. Это первое, что я вижу здесь, в 4 стихе. Когда перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова рыбы. Второй факт, который мы здесь видим, Христос управляет рыбой. Хотя здесь не написано, что Христос дал команду рыбе, чтобы она подплыла туда, под эту сеть, но это очевидный факт, потому что они всю ночь таскали эту сеть по этому же озеру, вот, и они ничего не поймали. И теперь, когда эта рыба не должна быть здесь в это время, Христос говорит, пойдите и вот там бросьте, и вот там поймаете. Ясно, что Христос управляет рыбой. Это то, что этот текст говорит нам о Боге. Дальше. Когда люди познают Бога ближе, они приходят в трепет, осознавая Его святость и свою греховность. Это еще одна очень важная истина, которую мы видим здесь. Во всяком случае, когда Петр увидел реальность Иисуса Христа, он его знал раньше, он уже познакомился с ним через своего брата Андрея. Мы читаем об этом в начале Евангелия от Иоанна. У него уже были какие-то первые встречи, и он уже слушал этого учителя. Но так близко и так ярко он его еще не видел. И когда он увидел Бога, когда он увидел в Христе Бога, первое, что он сказал, посмотрите, написано, «припал к коленам Иисуса». Это очень сильный принцип, очень сильный и очень важный. То есть люди, которые познают Бога близко, они приходят в трепет. Они не могут не прийти в трепет. И мы имеем очень много подтверждений этому в других книгах Священного Писания. Вспомните Исаия, 6 глава, когда Исаия видел Бога, и херувимы провозглашали «свят, свят, свят», и Исаия пал. Он просто ничего не мог сделать. Он пришел в трепет, он пал ниц, и он сказал, бедный я человек. Он сказал, у меня нечистые уста, погиб я. Мы встречаем такую же ситуацию в книге Откровения, когда ангелы, архангелы, когда 24 старца, когда люди приходят, и они соприкасаются с могущественным Богом. Мы видим эту же самую реакцию. То есть этот текст говорит нам. Вот это реальность, друзья, это реальность текста. Это то, что мы должны видеть, это то, что мы получаем, когда мы читаем. Следующий текст, который мы видим здесь, что говорит этот текст о Боге. Бог преподает людям уроки, используя обстоятельства жизни. Так, да? Мы видим, что это обычная ситуация была. Ловили рыбу, не поймали, дали лодку Христу попользоваться. Христос говорит о том, чтобы они поймали рыбу, чтобы накормить свою семью. И через эту ситуацию Он преподает им самый-самый большой урок, или один из самых больших уроков, которые можно было преподать. Это то, что мы видим здесь о Боге. Конечно, уже эти принципы очень много говорят нам. Если мы получим, увидим и применим их в жизни, мы обогатим свою жизнь. Какие уроки мы видим из этого текста? Опять-таки, прямых повелений здесь нет. Но точно так же, как и в ситуации с первым псалмом, мы видим очень многие косвенные принципы, то есть принципы, которые здесь есть. Первое. Повиновение Богу необходимо даже тогда, когда это кажется бесполезным. Посмотрите, 5 стих. Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Следующее. Необходимость ясного осознания, кем является Бог. Петр не мог иметь благословения того, которое он получил вот в этой ситуации, пока он не видел, не увидел, кем является Бог. Это является инструментом того духовного процесса или духовного роста. Это то, что мы видим здесь. Еще один принцип. Необходимость ясного понимания своей греховности. Смотрите. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Это первое, что он увидел. Вы знаете, когда я читаю эти тексты, я всегда вспоминаю о людях, которые очень много говорят о том, что они познали Бога. Но они очень гордые, очень надменные, очень много себя выставляют. Они или свои эмоции, или свой интеллект, или свои добрые дела, или свои заслуги ставят очень сильно. И это для меня всегда очень важный индикатор. Скорее всего, этот человек не познал Бога. Скорее всего, этот человек знает о Боге понаслышке. Скорее всего, этот человек недостаточно знает Бога, чтобы это знание привело его в трепет. Во всяком случае, эти принципы мы видим здесь. Эти принципы, что... Посмотрите, 5 стих. Симон сказал ему в ответ, «Наставник». Как он обращается ко Христу? Он говорит, «Наставник». И действительно, Христос был наставником. Он учил. Он стоял в лодке, и он учил народ. Но посмотрите, как он обращается к нему после того, когда они поймали рыбу. Посмотрите, 8 стих. «Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, «Выйди от меня кто? Господи». Уже не наставник, уже господин. Это то, что необходимо нам. Вот это рост в нашей жизни, когда определенные ситуации нашей жизни открывают нам Бога, открывают Его могущество, открывают Его силу. Это эти принципы, которые мы видим здесь. Следующий вопрос. Как это касается вас сегодня? Как эти принципы сегодня могут повлиять на нашу с вами жизнь? Что они могут сегодня нам принести? Или как они могут сегодня изменить нашу жизнь? Посмотрите, в каких сферах вам кажется, что невозможно и бессмысленно исполнять Божьи повеления? Это, кажется, звучит немножко рисковато, но Божье повеление везде нужно исполнять. Это точно. Это точно везде. Но посмотрите, сколько ситуаций в нашей жизни, в которых мы подходим к вопросу так, что ну да, вообще-то нужно исполнять, но не в моей ситуации. Вообще-то это действительно правильный принцип, но в ситуации со славянами этот принцип не работает. Ну и так далее. Или с молодыми людьми, или с пожилыми. Да вот я же уже пожилой, или я пожилая, я уже вот прожила столько, вот поэтому мне простительно. Или люди находят самые невероятные оправдания. Ну, например, написано, не заботьтесь ни о чем. Да повеление Божие, да? Повеление. Но мы считаем, что не заботиться можно вот об этом нет, об этом я буду переживать, и об этом я весь на таблетки всю свою зарплату потрачу. И так далее. И таких вещей очень много в нашей жизни. Когда мы видим конкретные Божьи повеления, в которых мы говорим, что ну невозможно. Ну, один из таких написано, не ходи переносчиком в народе. То есть речь идет о том, что мы передаем другим грехи чьи-то. И кажется, это, наверное, самая страшная, знаете, болезнь, которая существует среди людей сегодня или среди верующих людей. Ну, кажется, ну никак не обуздать этого змея Горыныча. Ну, так он и лезет, он так и проскальзывает, так он и находит где-нибудь вот свое место каким-то. И люди говорят, ну невозможно. Так вот, послушайте, для Петра было невозможно. И он говорит, ну по слову твоему закину сеть. Что для вас сегодня невозможно? Что вам сегодня кажется непреодолимо? Из того, что говорит Священное Писание. Посмотрите свою жизнь. Если вы это сделаете, этот текст вам сегодня что-то даст. Если нет, к сожалению, он так и будет звучать на страницах Священного Писания, но не для вас. И так не станет благословением, и так и не принесет источник жизни в ваше сердце. Следующее. Присутствует ли в вашей жизни глубокое понимание Божьего величия, приводящего вас в трепет перед Ним? Знаем ли мы, что это такое? Во всяком случае, это явный урок из этого текста. Это явный принцип, ради которого Иисус Христос сделал это, и Лука написал это, и мы сегодня читаем это. Опять-таки, если мы возьмем этот принцип и применим в нашей жизни, вот тогда этот принцип, он подействует на нас. Он будет нашим благословением. Вот тогда слово будет действовать. Оно не просто будет звучать в небесах, оно не просто будет звучать каким-то образом громогласно, говоря о том, что действительно Бог так сказал. Оно будет звучать в нашей жизни. Следующее. Насколько вы осознаете свою греховность? Многие люди, особенно в современном обществе, считают это зазорным. Больше того, считают это, знаете, признаком слабости, признаком недалекости. Когда человек признает свою греховность. Вот почему Иисус Христос подходит к человеку очень близко. Он подходит к Петру, и он показывает свое могущество, он показывает свое величие. И человек всегда видит свою греховность, он всегда видит свою нужду в Спасителе. Практические действия. Первое. Составьте практический план, как вы будете подчиняться Богу в том, в чем вы не можете подчиняться Ему сейчас. Следующее. Определите, где, при каких обстоятельствах, когда вы будете иметь встречи с Богом, чтобы вам больше познавать Его величие, видеть свою греховность и нужду в Нем. Сделайте так, чтобы богослужение стало местом, в которое вы приходите поклониться Богу, в котором вы ищете, чтобы узнать Бога, узнать Его величие. Сделайте так, чтобы это было то место, в котором вы можете осознать свою греховность, свою нужду в нем. Знаете, если вы будете об этом заботиться, если вы будете заботиться о том, чтобы читать хорошую литературу, духовную литературу, которая помогает нам видеть Бога, нам нужно создать план, нам нужно думать действительно, нам нужно каким-то образом наполнить свое сознание, свою жизнь познанием Бога. Иначе, если мы этого не сделаем, мы будем околоцерковными людьми. Мы будем где-то рядом. Мы будем знать терминологию, мы будем знать манеры и традиции, но, к сожалению, не будем знать Бога. Вот почему существует опасность. Помните, Иисус Христос говорил, 7 глава, 23 стих Евангелия от Матфея, что многие придут, многие скажут: «Господи, Господи, мы же Твоим именем исцеляли больных и чудеса творили». И Он скажет: «Отойдите от Меня». Почему? Потому что Я никогда не знал вас. Потому что эти люди и Бог не знакомы. Вот почему Бог соприкасается близко с Петром. Вот почему нам нужно составить план, конкретный план действий. Что мы будем делать для того, чтобы нам можно было познавать Бога?